Глава 19. Трипура Рахаси.
Услышав то, что говорил Шридататрея, Парашурама попросил его подробнее рассказать о поведении и деятельности джняни. Господь, пожалуйста, разъясни мне, как разумность различных людей отличается согласно стадиям джняны, мудрости. Разве не вся мудрость только одного вида, будучи просто раскрытием и откровением самости? Мокша, освобождение, это просто раскрытие самости. И это единственное, к чему следует стремиться. Как она может зависеть от стадии развития, соответствующих умственным предрасположенностям? Разве методы также отличаются подобным образом? Снова спрошенный об этом, Шридатта, океан сострадания, начал отвечать на его вопросы. Сейчас расскажу тебе тайну всего этого. Нет никакого различия в методах, равно как и в джняне фактически нет отличий. Плоды отличаются согласно ступеням достижения совершенства. Совершенство накапливается в течение нескольких рождений, и по его завершении джняна легко раскрывает себя. Степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенства, принесенной из прошлых рождений. Однако джняна извечна и в действительности не требует никаких усилий, поскольку она уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении. То джняна – чистый разум, это то же самое, что и сознание, который является всегда самосияющим.
Когда мы слышим слово джняна, следует подразумевать, это атма джняна, знание своего божественного я, и брахма джняна, знание абсолюта. Атма джняна, брахма джняна – это одно. Тогда человек может подумать, я должен, наверное, что-то узнать, какую-то интеллектуальную тайну. Но это не интеллектуальная, не доктринальная тайна. Не философская теория, не концепция. Это пратьякша-адвайта, прямое восприятие. Знать означает видеть прямо. Знать означает быть ею. Потому что, видя прямо, вы не можете не быть ею. Знать означает быть в этой бхаве. Например, сейчас мы пребываем в определенной бхаве. Это отношение к миру, отношение к себе, самоощущение, самовосприятие. Бхава определяет лока-дришти, кармическое видение. Из бхавы исходит лока-дришти. И наоборот, лока обуславливает бхаву. То есть, попав в какой-либо из миров, вы подвергаетесь ему, если ваша бхава не сильна. И когда мы вступаем на духовный путь, мы начинаем с кармического видения, лока-дришти, со своего обусловленного мировоззрения, обусловленного локой. Наше мировоззрение обусловлено локой, миром, в котором мы живем. Это и воспитание, и социум, и более глубоко физические законы, встроенные в наше тело и прану. Мы, может быть, даже не совсем это понимаем, но в наше тело, в наш ум встроены уже константы и законы этого мира. Они часть нас. Это как прошивка наша, программа, программное обеспечение. Как в айфоне есть, он прошит, говорят. Он прошит программным обеспечением. Много операционных систем, связывающих его с глобальными операторами, там, с глобальными корпорациями. Он не самостоятельен. Так и наше тело, оно тоже прошито уже. Связывает нас с глобальными силами мироздания. Мы не самостоятельны. С какими силами мироздания? С Агни, Индрой, Ваю, Варуной, Сурьей, Сомой, Пхумидеви, с божествами пяти элементов, с божествами Индрий. Вот со всеми божествами, с которыми мы встречаемся на алтаре. Так или иначе, есть связь, потому что божества управляют природой. То есть Пракрити, из которого состоит наше тело, она управляется божествами. Зрение, слух, обоняние, осязание – за всеми стоят божественные силы. И в нашем теле уже есть встроенные константы, например, чувство времени. Махакала уже свою программу в нас поставила, она действует. Если бы ее не было, мы бы не старели. Мы были вне времени. Все бы вокруг нас ходило из прошлого в будущее, через настоящее, изменялось, а мы бы наблюдали. Мы бы бессмертные были. Сколько Брахма живет, мы бы наблюдали. Но это не происходит, потому что программа Махакалы действует у нас. Программа непостоянства. Пхумидеви вшила свою программу. Закон гравитации. Вы подпрыгиваете от Земли, далеко не можете улететь. Она говорит, ну куда ты от меня уйдешь? Ты в моем поле, ты в моей энергии, я шакти. Ты получил тело из моей шакти, из элемента Земли. Ты не можешь куда-то от меня далеко улететь. Это тоже влияние. Ваю, ветер в нашем теле. Если мы тратим ветер, он уменьшается. Если мы им пользуемся правильно, ветер в нашем теле хорошо циркулирует. Это Ваю имеет программу в нашем теле. Вода, Варуна имеет в нашем теле. Мы каждый день пьем что-то. Жидкости, кровь качает сердце. Литры крови каждый день в нашем теле. Кто имеет медицинское образование, знает, сколько литров крови в теле человека прокачивается за сутки. Все элемент воды. Элемент огня – то же самое. И много-много программ. Значит, это целое программное обеспечение. И мы не самостоятельны. И все это определяет лока-дришти. Все эти программы определяют наше кармическое видение. Мы вынуждены смотреть на мир, потому что очень много кармических программ в нашем теле, в нашем уме, в тонком теле. И из-за кармического видения наша изначальная бхава, брахма-ахам-бхава, осознание «я есть абсолют», она как бы подавлена, она как бы скрыта. Поэтому в основном у нас не пхава, а пхавана. Определенные чувства, определенные отношения к жизни есть. А брахма-пхава, она не раскрыта. То есть пхава – это тоже перевод, другой перевод имени Шивы. Что означает сущий, суть всего бытия. И вот наше кармическое видение, наш ум, он конструирует реальность. Оно сконструировано все силой Пракрити, силой материальной энергии. А Пхава, Шива в форме Пхавы, как суть бытия, он деконструирует реальность. Он разрушает все наши мысленные конструкции, все наши кармические конструкции. Западные ученые, исследуя ведическую Санатанадхарму, они были удивлены. Вселенную творит Брахма, творец Брахма, а все поклоняются Шиве. Странно. По христианским принципам все поклоняются Творцу, Бог – это творец, все ему поклоняются. Они странно. Вселенную создал Брахма, они поклоняются разрушителю. Какая-то нелогичность, а Брахме никто не поклоняется. Но в этом есть смысл. Шива не то чтобы разрушитель, он тот, кто деконструирует всю эту искусственно созданную усложненность пракрити, чтобы обнажить пхаву, нашу суть. Он сам является внутри нас пхавой. Наши мысли, наши концепции, все прошитые кармические программы нашего ума, наших пран и тела, он просто это освобождает все, чтобы показать нашу изначальную суть. Поэтому он не столько, он не разрушитель, он освободитель, великий самоосвободитель. Он позволяет все это сдуть, чтобы обнаружить пхаву. Последнее предложение.
Степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенной, принесенной из прошлых рождений. Однако джняна извечна и в действительности не требует никаких усилий.
Стоп. Итак, джняна – это наша врожденная природа. Это природа Шивы, природа Даттатреи. Это не то, что мы должны что-то узнать доктринально, концептуально, но то, что мы должны обнаружить, как всегда присущий Бог внутри нас. Джняна – это и великая вера, и великая преданность, и великая любовь, и бесконечный распахнутый великий ум, и божественное величие, и состояние за пределами гуны, времени. Это все, что может наш ум осознать.
Поскольку она уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении, то джняна – чистый разум. Это то же самое, что и сознание, которое является всегда самосияющим.
Стоп. Джняна связана с чистотой. С очень чистым состоянием ума. Когда ум очень чист, вы можете проникнуть в измерение джняны. А когда ум чист? Ум чист, когда он свободен от концепций, от мыслительной активности, от ложных представлений, от викальп, от любых санкальп, исходящих из эгоистичной воли. Когда он свободен от предрассудков, от старой памяти, а память – вся эта карма, и пока мы ее не очистим, мы не свободны. Когда он свободен от проецирования будущего, надежд, страхов. Когда он воспринимает мир, мы воспринимаем мир в очень глубоком измерении безоценочности. Тогда возникает чистота. Чистое видение, естественно, возникает само собой. Иногда спрашивают, вот зачем уборку делать? Вы, если не будете делать уборку, никогда не очистите свой ум. Ашрам надо не убирать, его просто вылизывать надо. Пока вот стены светиться не будут. Вот вы должны этот принцип понять. Вот так же вы должны свой ум очищать. Если вы не будете заботиться о чистоте снаружи, ум тоже внутри не будет чистый. Вот это понятие чистоты, надо задать очень высокие стандарты чистоты своего ума. То есть надо быть очень требовательным в плане чистоты своего ума, очень требовательным, что мой ум должен быть не просто чист, он должен быть прозрачен, как стеклышко. Он просто должен сверкать. Но он сам по себе не обладает никаким светом, никаким сиянием. Как он может сверкать? Сколько его ни три, я не могу его сделать сверкающим. Но я могу его подчинить Богу внутри. Я могу его сделать прозрачным, чтобы он проводил свет Абсолюта. Вот тогда он будет сверкать. И вот такое требование чистого видения внутри очень важно. Мы должны скоблить и скоблить свой ум. Мы должны очищать и очищать свое восприятие. Мы должны ловить ум на каждой нечистой мысли, на каждой нечистой пхаве, на каждом нечистом слове. Буквально вот каждый момент, как только ум захочет чего-то и куда-то. Вот ловить его буквально за язык хватать его. Пока ум не скажет, да, коль такой контроль, как бы я сдаюсь. Я больше не буду думать нечисто, я буду ничего не буду проецировать, я буду утверждаться лучше в чистоте. Пока ум не сдастся и не поймет, что вы его взяли в ежовые рукавицы. Вы его, что называют ситхи, посадили на железную цепь. И тот, кто посадил свой ум на железную цепь, он добьется успеха. Тот, кто его не посадил, он просто будет всю жизнь бодаться с умом. Он всю жизнь будет бодаться с умом, и это будет так, переменно, переменный успех. То мы вас, то вы нас. Со счетом 1-1, 2-2, 3-3, 9-9, всю жизнь. Но если вы решите посадить свой ум на железную цепь и не дадите ему нечистого видения проецировать, то вы быстро его можете одолеть. При этом важно этот ум не сделать вообще неспособным ни к чему. То есть не надо убивать ум. Ум должен работать. Важно то, что говорят святые. Не бить свинью в пятачок. Не загнать его, не сделать его полностью униженным и забитым. Не загнать его в угол или не лишить его никаких вообще функций, понимания творческих функций, волевых активностей. Вовсе нет. Речь не об этом. Если его так загоните и подчините, это будет как бы неправильная победа. Вы победите, но вы лишитесь его функций. Он просто будет забитый, запуганный. И вы будете бояться вместе с ним всего. Вот так. То есть вы будете стоять с ним с вот такой дубиной, и он будет вздрагивать при каждом. Он всего будет бояться. А ум ведь важен, значит, и вы тоже будете бояться. То есть это не подчинение ума. Подчинение ума – это скорее его перевоспитание. Это придание уму собственной мудрости, когда ум настолько культурен и настолько воспитан, что он сам кое-что понимает и никогда не пытается даже зарождать нечистое видение, никогда не цепляется сам для себя. Он настолько предан своему господину по любви, что его не надо запугивать, его не надо волевыми способами подчинять. Он всегда находит убежище у стоп своего господина. Какого господина? Атмана, внутреннего осознавания. Он всегда ему предан, он всегда ему сдается. И вот этот внутренний господин – это есть джняна внутри нас, это есть брахма, ахам, бхава внутри нас. Когда ученик имеет преданность гуру, имеет гуру-йогу, то бхава, в которой пребывает гуру, естественно, передается ученику. Она как бы переливается ему по каналу самайной связи. Не сразу, конечно. Можно подобно... пример привести, подобно файлу, который передается по беспроводной связи. Если у вас есть дух самаи, дух веры, прибежище иштадеваты, таким же образом бхава святых древа прибежища передается вам. Не сразу, постепенно, но передается. Все это называется принцип гуру-йога. И если вы практикуете правильно, то гуру бхава через некоторое время, как волна, вам передается тоже. И вы через некоторое время оказываетесь в измерении гуру бхавы. А гуру бхава – это не личностная бхава, это брахма-ахам бхава, никакая другая. Это значит, вы естественным образом, без даже интеллектуального понимания, оказываетесь в измерении мудрости. В измерении распахнутости, в измерении недвойственности. Если вы не находитесь в брахма-хам-бхаве, значит, это что значит? Значит, гуру-бхава где-то вами потеряна на полпути. Или она еще не дошла. То есть она как бы перекачивается, но вы еще этот файл не скачали там. Скачан на 30%, на 50%. Или скачали, но не открывается почему-то. То есть вера, преданность есть, она вроде вошла в сердце, но в самом себе проявить не могу пока. Значит, нужно терпение просто, пока она раскроется. Это великий принцип традиции ситхов, передаваемый через гуру Шишья Парампару. Ее нельзя предсказать, как именно она раскроется. Это очень тонкая и индивидуальная вещь. Но через некоторое время она внутри вас раскрывается. То есть в идеале, благодаря такой передаче, ученик обретает такую же способность медитации, как у гуру, такую же способность к самоосвобождению и созерцанию, как у гуру, такую же брахма-хамбхаву, разумеется, окрашенную его привычными тенденциями, но эти тенденции, они вторичны и самоосвобождены. Все это джняна. Все это и есть принцип джняны.
Какого рода усилия сможет помочь раскрытию извечно самосияющего сознания, когда оно покрыто толстым слоем бесконечных васан? Его нелегко постигнуть. Наслоение должно быть вначале размочено струей пара обуздания ума, а затем тщательно счищено острой стамеской исследования. После этого нужно поворачивать закрытый крепеж с находящимся внутри кристаллом кварца, а именно умом, очищенным вышеупомянутым способом, на шлифовальном колесе бдительного осознавания. И, наконец, открыть крышку крепежа рычагом проницательности. И вот, драгоценный камень, который был заключен внутри, теперь обретен. Все свершилось. Таким образом, ты видишь, Рама, что все усилия направлены на очищение ментальных предрасположенностей и тенденций.
Иштадевата йога, отождествление себя со своим иштадеватой, это тоже путь к обретению джняны. Когда мы выполняем поклонение, важно также привыкать настраиваться на тонкую форму даттатрии. Тонкая форма его двояка. Сакала и нишкала. Сакала-рупа – это когда вы представляете даттатрию, визуализируете его шестью руками, тремя головами, то есть форма с качествами, его иллюзорное тело – пранавдеха, состоящее из вибраций. Его бескачественная форма нишкала, когда вы настраиваетесь на присутствие даттатрии, на его бесформенную бхаву. Это то же самое, что и гуру бхава, что и брахма хамбхава. Когда вы его призываете во время арати, вы можете настраиваться на два этих аспекта. Постепенно такое поклонение, визуализация и почитание вызывает в вас также пробуждением брахма-ахамбхавы. А йога иллюзорного тела его закрепляет, шлифует и выплавляет из этой настройки ваше новое божественное иллюзорное тело и ваше внутреннее понимание недвойственности. Из них рождается брахма-ахамбхава.
Умы – это совокупное влияние предрасположенностей, накопленных кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности продолжают колебать ум. Предрасположенности бесчисленны, но я перечислю несколько наиболее важных. Их можно грубо разделить на три группы. Первое – апаратха, ошибка. Второе – карма, действие. И третье – кама, желание. Предрасположенность, типичная для первой группы, это неверие в поучение гуру и святых книг, что является вернейшим путем к падению. Неправильное понимание поучений, обусловленное самонадеянностью или гордостью. Это аспект неверия, закрывающий путь к реализации для ученых-пандитов и других. Общество мудреца и изучение святых книг не сможет устранить это недоразумение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира. Даже если бы она и была, ее все равно нельзя познать. Если кто-то утверждает, что познал ее, то это иллюзия ума, поскольку как знание может устранить страдания человека или помочь ему достичь освобождения. У них есть намного больше сомнений и неправильных представлений. Все это относится к первой группе. Существует еще большее количество людей, которые не в состоянии, как бы хорошо их ни учили, понять учение. Их умы слишком зажаты предрасположенностями, чтобы быть восприимчивыми к утонченным истинам. Они формируют вторую группу – жертвы прошлых действий, неспособные войти в стадию размышления и созерцания, необходимую для уничтожения васан.
Всегда старайтесь себя вести как садху, чтобы вас кто-нибудь не подумал. А, жертва прошлых действий. То есть жертвы прошлых действий – это что? Это люди с плохой кармой, с малой заслугой. Это значит, в прошлом они плохо себя вели. Они чего-то натворили, и прошлые действия просто закрывают им все пути в этой жизни. Делают их гневными, агрессивными, неудачливыми, непонимающими, дисгармоничными, эгоистичными, скандальными, жадными. То есть, когда святые или сатвичные люди смотрят, говорят, ну, понятно, жертва прошлых действий. Это значит, в прошлой жизни мог что-то делать такое, охотиться на людей, вернее, на животных, совершать какие-то дурные действия, воровать у садху. И эти действия в этой жизни закрыли все. Но никто не хочет выглядеть жертвой прошлых действий. Все хотят хорошо выглядеть. Но по большому счету, все люди, воплощающиеся на земле, это жертвы прошлых действий. А чего бы им тогда воплощаться, если бы они не были жертвами? Те, кто не жертвы прошлых действий, они вон как бы обитают. Сварга-лока, Махар-лока, Тапа-лока, Джана-лока, Брахма-лока. Есть очень много лок для нежертв прошлых действий. И здесь как бы либо рожденный санкальпой, миссионер, пришел служить садху, это значит, ты не жертва прошлых действий, ты дал клятву, ты дал обет. Есть какая-то причина приходить в больницу, помогать другим. Либо жертва прошлых действий. Все остальные жертвы прошлых действий. Либо ты как садху захотел испытать некий драйв, некий экстрим в физическом теле. Потренироваться в созерцании. Иногда есть практики в тантрийской традиции ситхов. И монахи их иногда выполняют, когда они идут в активные места. На рынок, еще куда-нибудь. Созерцание сансарной мандалы называется. Но они идут туда не покупать, не торговаться, они идут тренировать свою внимательность, созерцательное присутствие. И когда человек натренирован в созерцательном присутствии в благоприятных условиях, то рекомендуется тренировать его иногда в таких не очень благоприятных условиях, где ярмарки, шумные толпы, зрелища. Иногда некоторые души рождаются, желая потренировать свое присутствие тоже здесь.
Третья группа встречается чаще всего. Это жертвы желания, которые всегда охвачены жаждой деятельности, то есть желанием работать ради некого результата. Эти желания бесчисленны, так как они вздымаются бесконечно, подобно волнам в океане. Можно сосчитать звезды на небе, но не желания. Желания даже всего лишь одного человека бесчисленны. А что уж говорить о желаниях всех их. Каждое желание слишком обширное, чтобы быть удовлетворенным, поскольку оно ненасытно, слишком сильное, чтобы устоять перед ним, и слишком утонченное, чтобы избежать его.
Садху – это тот, кто относится к своим желаниям не то чтобы с подозрением, но на дистанции, на расстоянии. Он оставляет только самое необходимое, не давая им ветвиться. Желание исходит из ума, сочетаясь с васанами энергетического тела. Самскары находятся в тонком теле. Когда они соединяются вместе, желание пробуждает движение энергии. Движение энергии дает нервный импульс на индрии. И тогда индрии начинают двигать тело, и тело совершает активность. Но желание в уме, поскольку ум обладает бесконечной природой, желания в уме тоже могут множиться до бесконечности. И самскары могут давать до бесконечности команды телу, и тело до бесконечности может действовать. И конца этому никогда не будет. Поскольку ум обладает бесконечностью, он может увеличивать до бесконечности любое желание и входить в такие ясности, в такие глубины желания, создавать целые вселенные из одной даже мелочи. Например, если вы любите шоколадные конфеты, просто шоколадки, он может создать целую вселенную шоколадную именно для вас. Шоколадные чистые страны, шоколадные фабрики, шоколадных божеств, которые будут вам давать. Вы как бы вы можете настолько погрузиться. Вот есть некоторые фильмы даже, я читал, где снят фильм про целый шоколадный город, про шоколадное королевство. Это, наверное, вот из этой области. То есть детские фантазии могут перерасти в целые страны, целые вселенные. Всего лишь одно желание. Таких желаний очень много может быть. И вы никогда их всех не испытаете, не переживете. Это в принципе невозможно, как хвост собаки вы никогда не разогнете. То есть как только вы сгибаете хвост собаки, оставляете, вы разгибаете хвост собаки, бросаете, и он все время сгибается. Любое желание обладает способностью ветвиться, размножаться и создавать целые вселенные. Садху никогда не дает желанию себя победить. Садху, он долго-долго идет к пониманию желания. Какому? Во-первых, тому, к разочарованию в желании. Вот разочарование в желании – это первый урок садху. Он понимает, что желание, сколько ни удовлетворяя, оно никогда не удовлетворяется, что рано или поздно оно поддается непостоянству, что само желание вынуждает платить за него энергией, и что желание – это как бы завлекалочка такая сансарная, что оно уводит тебя от твоего внутреннего центра и понижает твою внутреннюю ясность, способность. И первый урок – это разочарование в желании. И когда у садху появляется разочарование в желании, он уже критически относится к любому желанию, не дает овладеть. То есть если садху легко дает себя овладеть желаниями, это как бы не садху еще, а ребенок просто в духовном смысле. И первый урок отрицания, отвержения власти желания садху часто выполняет так, что он просто вместе с отвержением власти желания он отвергает саму энергию желания, в принципе, саму энергию и восприятие. Вот принцип сутры, он такой. Желание это оно приходит через дверь восприятия и через энергию. И на пути сутры, раз оно приходит через дверь восприятия, надо восприятие заблокировать, надо энергию от нее отделиться. Вот такой способ. Метод сутры. Метод умерщвления плоти, метод аскезы. Другой способ, он связан с преображением. Что мы отвергаем также и в тантре желание. Тантрийский метод – это не потакание желанию. Но он говорит, что энергию ты можешь преобразить. Ты можешь преображать энергию восприятия, энергию кундалини, например, занимаясь визуализацией в иллюзорном теле, занимаясь кундалини-йогой. Энергия, которая вводила в заблуждение, теперь она послушно циркулирует по каналам тела, превращает тебя в божество. Это более высокий способ отношения к своему энергии, понимание именно желаний. В чем природа желания? Что природа желания состоит из энергии, восприятия и захваченности ума. И захваченность ума мы ликвидируем, энергией управляем, а восприятие очищаем и ставим на службу преображения. Вот такой принцип тантры. Поэтому тантра – это всегда трансформация, преображение. Анутара тантра еще более высоко относится к принципу желания. Она пытается сразу увидеть нереальность желания, пустотную суть. И она также, ни один из уровней, он не потыкает желанием, вовсе нет. Просто это разные методы мастерского обращения к желаниям. И самый высокий, самый мастерский метод Анутара-тантры заключается в том, чтобы мгновенно распознавать пустотную суть желания. Распознавать недвойственную основу желания и не давать энергии восприятия пойти на поводу у желания, а в первый миг восприятия узнать пустотную, недвойственную основу желания. Переместить фокус внимания, и тогда энергия, казалось бы, которая хотела только увлечься желаниями, возвращается к этой пустотной основе, возвращается к источнику, в центральный канал. Она сама себя освобождает, и ум сам себя освобождает. И восприятие, не будучи заблокированным, оно пребывает в освобождении. Это полностью гармоничный, естественный способ преодолевать любые желания. Вы никак себя не ограничиваете, но вы пребываете в самой высокой тапасе, и вы полностью свободны от желаний. Желания не имеют власть над вами, и при этом нет ментальной блокировки, нет волевой блокировки, нет внешнего контроля, а есть спонтанность и естественность. Но ваш уровень самодисциплины высок. Это суть антар-тапаси. И в нашей традиции мы сочетаем все три метода, поскольку нельзя сказать, когда вы можете применить анутара-тантру, когда преображение, а когда нужно применить сутру. Ситуации в жизни бесконечны, состояние тела, праны, ума тоже многообразны. Поэтому мы сочетаем все эти три метода. По принципу воззрение бескрайнее, как небо, и все желания в нем освобождаются. Поведение тщательно, то есть все желания ума вовне контролируются. А созерцание и энергия преображают все желания.
С третьей, то есть желанием, необходимо постепенно бороться с помощью бесстрастия, проницательности, поклонения Богу, изучения священных писаний, обучения у мудрого, исследования самости и так далее.
Став монахами, воспитывайте себе определенные отрешения от одежды, от еды, от желания быть связанным с другими людьми, общаться, быть зависимым от общения. Ну, конечно, вы должны общаться друг с другом, но не быть связанным этим общением. От материальных условий, от почести, от славы, от уважения или неуважения, которое вам высказывают. От всего, от того, чем болеет этот мир. Вы же пришли сюда, именно чтобы от этого отделиться, не так ли? Вы же пришли сюда, чтобы отделить себя от этого мира, чем он болеет, и не болеть его болезнями. Так чего же вы болеть решили? Этими же болезнями в монашеском сообществе. Так задают вопросы святые своим ученикам. Если вы решили от этого отделиться, то вам не надо болеть болезнями мира сего. Вам надо иметь устойчивый иммунитет, потому что все эти погони, авторитет, слава, богатство, власть, материальный комфорт, удобство, еда, одежда – это все болезни мира сего. Монашества идут, чтобы от них освободиться, чтобы быть готовым чисто воспринимать Бога. Поэтому тот, кто является монахом, он всегда следит за своим умом, за своими чувствами, чтобы не заболеть этими болезнями, чтобы иметь хорошее духовное здоровье. И когда монах имеет хорошее духовное здоровье, он всегда ясен, его ум всегда ясен, светел и чист. Он всегда улыбается, он всегда в медитации. Вы его никогда не смутите, не застанете врасплох. Он ни за что не цепляется, ни за что. У него нет никогда конфликтов, ни к чему не привязан, ни за что не держится. Чем ему заниматься, кроме как радоваться Богу, кроме как созерцать Богу? Ничем. С утра до вечера этим и занимается. У него нет амбиций. Он не хочет кем-то стать во внешнем мире. Он хочет только всегда, везде быть Богом. Вот такое легкое, пустотное, свободное состояние делает жизнь беспроблемной. Делает жизнь игривой, переводит карму в лилу, устраняет все препятствия в духовной практике. Тогда духовное продвижение приходит легко, освобождение приходит легко. И тот, кто вступает в монашество, должен учиться этого с самого первого дня. Прилагать усилия с самого первого дня. Не надо думать, вот когда-нибудь я буду свободен от этого. Надо, если прямо сейчас это не делать, когда ты будешь еще свободен? Какие лучшие времена? Вот сейчас самое лучшее время, оно и есть. Если не сейчас, то когда?
Усилия, направленные на преодоление этих препятствий, бывают большими или меньшими, согласуясь с величиной препятствий. Наиболее важное качество – это желание освобождения. Ничего нельзя достичь без него. Изучение философии и дискуссии на эту тему с другими совершенно бесполезны, так как это не лучше, чем изучение искусств. Ибо если дело обстоит именно так, человек мог бы с равным успехом надеяться на спасение, изучая скульптуру и практикуя это искусство. Изучение философии при отсутствии сильного стремления к спасению сродни одеванию трупа. И опять-таки, Рама, случайное желание к освобождению также тщетно. Такое желание часто появляется при изучении великолепия освобожденного состояния. Это случается со всеми, но никогда не приносит никаких твердых результатов. Поэтому такое мимолетное желание не имеет ценности. Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести плоды. Результаты прямо пропорциональны напряженности и продолжительности такого желания.
Так, желание освобождения, очень легко здесь тоже запутаться. Если вы скажете, очень хочу достичь освобождения, невероятно хочу, просто вот думаю каждый день, каждый миг, вот бутерброд ем, и бутерброд в рот не лезет, вот, потому что освобождение так хочу, сильнее, чем есть даже. Если вы будете думать так и создадите мысли-конструкт освобождения, это не принесет вам настоящего освобождения, потому что это будет тоже желание плода для себя, эгоистичная форма мышления. Это будет такая эгоистичная мумукшутва. Но истинное желание освобождения – это желание быть с Богом, желание быть в Боге. То есть истинное желание освобождения всегда должно направлять ваши мысли на Бога. Полная самоотдача, полная преданность, потому что никакого другого, отдельного от Бога освобождения еще никто никогда не придумал, его нет. И очень часто встречаются духовные искатели, которые развили псевдо-мумукшутву, то есть псевдо-желание освобождения, но от ума, на основе каких-то прочитанных книг, прочитанных вещей, но как бы оно все мимо Бога. То есть вот я в центре этого «я». Я вот хочу освобождение, мое освобождение, именно мое и именно я. Но я подразумевается именно личность, ограниченная личность. Я говорю, ну с таким успехом миллиарды лет вам гарантированы еще. Вы будете идти к своему именно освобождению. Почему? Потому что в природе его вообще нет такого освобождения. Его нет вообще в принципе. Вот. То есть освобождение всегда, оно в Боге, оно с Богом, через Бога, оно от Бога. Это полное тождество, полное единство. Вы никак не обойдете это. Это закон природы и ваша суть. Потому что вы сами Бог, и вы из него состоите. И вы не можете получить иное какое-то выдуманное освобождение. Это большое прозрение для души. Но если она, вот эту вот псевдо-мумукшуту, да, удивляется. Оказывается, она делает открытие, надо практиковать для Бога, освобождаться для Бога. А вначале она считала, что она для себя практикует. Большое шокирующее открытие. Но на самом деле для мудрой души это радостное открытие. Потому что Бог – это и великая свобода, и великая мудрость. Это не чужой. Вот самое надо понять. Бог – это не чужой. Душа думает, вот я, Бог – это там, это где-то далеко, это отдельно от меня. Вот мое, как говорят, своя рубашка ближе к телу, мне мое понятно. А для Бога чего я должен? Для Него все. И вот этот разрыв надо устранить. Вот я и Бог в Адвайте, он устраняется. В Адвайте Бог всегда персонализируется, он всегда личностный. Бог – это и есть ты. Вот это и есть ты. Джива – это Шива, утверждают Упанишады. И чем быстрее мы поймем, и вот эта дистанция начнет сокращаться, тем ближе мы будем к освобождению. Бог – это бесконечность внутри нас, не где-то. Это наша собственная бесконечность. Это бесконечная мудрость. Сватантрия – бесконечная свобода. Нитьятва – это наша внутренняя вечность, независимость от времени. И поэтому страстное стремление к освобождению перерастает, естественно, в страстное стремление души всегда быть в Боге, быть с Богом. К самоотдаче, к самоузнаванию, к преданности, к постоянному созерцанию, к брахма-вичаре.
Для достижения цели желание должно сопровождаться усилиями. Только тогда будет происходить напряженная работа и продвижение. Подобно тому, как человек, получивший ожог, сразу же устремляется на поиск мазей, смягчающих боль, и не тратит впустую время на другие устремления. Также и искатель должен изо всех сил устремляться к освобождению, исключая все остальные устремления. Такое усилие плодотворное, и ему предшествует безразличие ко всем остальным достижениям.
Oh.